Здравствуйте, на Эхе Москвы в Уфе мы начинаем программу «Персонально ваш» в студии Руслан Валиев, а на прямой связи с нашей студией по скайпу доктор философских наук, политолог Дмитрий Михайличенко. Добрый день, Дмитрий.
Привет, Руслан. Привет, Уфа.
Мы в прямом эфире, и вы также, наши слушатели, я имею в виду, можете к нам присоединяться с помощью своих вопросов и комментариев на смс-канал и в телеграм-канал по номеру плюс 7-927-304-1051. Ну что, мы с вами больше месяца не были в эфире «Персонально ваш», много чего произошло. Во внутриполитической повестке Башкирии это прежде всего назначение Андрея Назарова в премьер-министром. О том, что это должно случиться рано или поздно, мы с вами раньше говорили. Вот, но это случилось именно вот сейчас, и случилось так, как случилось. Вот есть ли вам что-то добавить, я не знаю, насколько это позитивное решение в целом для республики, для простых людей и для республиканской власти? Наверное, вот поделить немножко даже надо.
Я бы сказал, решение здравое. Назаров достаточно эффективен как экономист. Вот, в принципе, вот эта вот группа, да, там Назаров, Ахмадинуров, тогда был еще Нуритжанов, это вот школа российской политики, да, вот первого созыва, там я все это занимался тоже, в том числе они были одни из руководителей, я там тоже, в общем-то, занимался учебным процессом. Мне это все быстро очень надоело, конечно, там вот это стремление людей там выслужиться и попасть во власть, я имею в виду про многих. Но со многими я достаточно неплохие отношения сохранил. Тогда вот я с тех пор знаю Назарова. Мне кажется, он достаточно эффективен, он и бизнес-процессы понимает, и экономические процессы понимает. И вообще мне в этих конфигурациях экономисты нравятся больше, чем политики, потому что они не политизируют лишнего, да. Но как бы свои тоже у него точки есть проблемные, да, они известны. Вот, я думаю, что это решение, оно фактически определяет то, что было раньше. Назаров де-факто стал вторым человеком в республике, в общем-то, да, в административной иерархии, хотя он и был фактически до этого, то есть он де-юре стал.
А что с полномочиями? Просто начали, те, кто критикуют нашу власть, начали говорить, что вот, назначат и назначили, но тут же полномочия поурезали, типа дополнительный указ там Хабиров подписал и все себе обратно забрал. Так ли это,
да нет, на ваш взгляд? Да, Руслан, там многое решается на самом деле на уровне сложившихся связей. Вот есть телеграм-каналы, которые активно говорят, Назаров молодец, а Хабиров там плохой. Вот просто у них это как бы редакторская политика. Но это попытки вбить в клин. На самом деле там они фактически союзники такие, да, партнеры долгосрочные, вот, и тут ничего такого нету. Полномочия у них, они, в общем-то, как были, так и есть. Единственное, Назаров, у него будет больше возможности работать с правительством как собственным инструментом, и ряд людей своих он туда заведет, конечно. А так, я думаю, что там ничего кардинально не меняется, вот. И чем занимались, тем и будут заниматься.
Ну, раз уж упомянули тех, кто, возможно, старается вбить клин, есть ли такие, кто активно муссирует такую информацию или слухи о том, что там есть очень серьезная конкуренция между администрацией Хабирова, я имею в виду Александра Сидякина, и его команды, и, соответственно, команды Назарова. Здесь вы что думаете?
Да, да, это есть, и башни есть, и, в общем-то, Хабиров с его кремлевской школой вот эти конфигурации воспринимает нормально, что надо создать вот режим определенного соперничества, да, там, скажем, при этом во внешнем паблике, чтобы это никак не проявлялось, вот, и как бы быть таким арбитром и над схваткой. Это, в общем-то, типичная модель кремлевской автократии, да, которая воспроизводится во многих регионах. Это есть, но все эти люди, и которых вы называете и Назаров, и Сидякин, там, и Баширов, вот, они в одной лодке плывут и понимают, что там за пределы им заходить не стоит.
Ну, раз уж вы башни упомянули, вот я не могу не вспомнить интервью вчерашнее, уже нашумевшее. Это, значит, Юрий Дудь с Навальным. Навальный там довольно-таки уверенно утверждал, что башен-то на самом деле никаких нет, это все глупости, есть единый Кремль, точнее, есть единый коллективный Путин. Вот что вы на это скажете? Так же и нет, везде.
Нет, ну как, это единая методология, да, но он рассматривает так это. В контексте того вопроса, который вы задали, очевидно, внутриэлитные противостояния есть. Ковидный год эти противостояния усилил. Пожалуйста, вам Ротенберги, Кольчаки, Володин, Кириенко. Линий разлома очень много. Вот. Единый коллективный Путин, это он для кого сказал? Это он сказал просто для массового зрителя, чтобы они понимали, что вот надо бороться против режима. Вот же, это же в этом контексте. А внутриэлитные трения – это серьезнейший элемент византийской или кремлевской конфигурации власти.
Так, ну, продолжая тему того, что пишут в Телеграме.
Отставку Хабирова некоторые телеграм-каналы, причем с федеральным таким. Конкретно федеральные каналы даже об этом писали. Это что? Это, опять же, чей-то заказ, причем денежного характера, или все-таки такая политическая борьба? Или это
там
правда?
Было много... Да-да, Руслан, там было много публикаций, в том числе, да, в серьезных телеграм-каналах, а кое-где это заказ, вот, оплаченный, да, кое-где это попытка держать со стороны системы, да, со стороны системы власти, попытка держать Хабирова в тонусе. Очевидно, что по Куштау все пошло не так, как задумалось, вот, и есть проблемы с протестными настроениями, и, в общем-то, сейчас система будет держать Хабирова в тонусе. Вот эти разговоры, они так или иначе будут идти.
А нужно ли держать в тонусе дополнительно? Ведь здесь как бы и жители сами по себе продолжают держать в тонусе, да, вот те же самые протесты, о которых вы говорите.
Ну, жители – это формат отношения общества и власти. А есть формат отношения федеральная-региональная власть, начальник и подчиненный. Поэтому нужно, да, в общем-то, публичные месседжи, которые скидывает федеральный центр через различные масс-медиа, да, вот, они крайне важны, они говорят о репутации того или иного политика, того или иного регионального лидера. Вот, я могу сказать, что об отставке Хабирова сейчас речь не идет, вот, хотя там, ну, как бы эти тезисы вбрасываются, но в тонусе его держать будут.
Угу. А вот действительно, раз уж опять упомянули мы Куштау, все-таки ситуация как бы вроде успокоилась с одной стороны, с другой стороны ушла вообще в тень. И есть мнение, что вот та сторона, скажем, да, оппоненты со стороны Рапоты, БСК в это время сидят и усиливаются, и все еще может пойти совсем иначе. Вот как вы здесь можете прокомментировать?
Лично я, как человек в гражданской позиции, как один из, в общем-то, людей, которые этой темой занимаются уже там больше 5 лет, это точно, да, тонуса не теряю. Я постоянно это мониторю, постоянно общаюсь, постоянно пытаюсь добыть информацию. Я думаю, что попытки принятия непопулярных решений в той или иной мере, да, там, скажем, частичная разработка или там рекультивация какая-то или еще что-то, и вообще как таковые трения, они еще будут. Тут же вопрос сейчас в судебной плоскости, но позиция БСК, она тоже существует, и она будет влиять. И вообще, в общем-то, тезис о том, что Шиханы структурирующий башкирскую политику фактор последних там 5-7 лет, он мне представляется правильным.
Угу. А то, что на осколках, что ли, вот этого протестного движения, или, может быть, даже на отголосках происходит?
Имею в виду протесты в Ишимбае за отставку главы Абдрахманова. Дальше попытки из части активистов создать некое экологическое движение. Вот буквально, да, вчера объявили, а завтра вроде как пресс-конференцию проводят. Это все вместе взято, это бесполезные какие-то телодвижения, или это вот именно то, ради чего все это было? То есть инструменты, институты гражданского общества, которые зародились, и вот таким образом они себя формулируют в дальнейшем?
Ну, я бы сказал, ни то, ни другое, да, но давайте отвечу через федеральную или даже международную повестку. Вот телеграм-канал Nexta, да, там, или Nexta, как ее называют, mm-hmm. да, вот они же фактически сейчас проецируют протестную активность и на Киргизию, и на Нижний Новгород. Это инструмент влияния на все постсоветское пространство. Нечто подобное, в общем-то, в зачатках наблюдается и в Башкирии. Но эффекты от Куштау, там, скажем, посткуштау эффекты, они многомерны, многоуровневые. То есть я думаю, что эта стилистика власти должна поменяться, это первое. Второе, это кристаллизация лидеров общественного мнения в республике, которые имеют вескую позицию и возможность выдвигать свои тезисы на федеральный уровень. Это, значит, радикализация части протеста, это социальное недовольство там среди башкирского населения, прежде всего молодежи. То есть здесь многоуровневые эффекты. То, о чем вы говорите сейчас, Руслан, это как бы попытка, да, распространить протест дальше, так mm-hmm. скажем, обеспечить его, ну, если не экспорт, то расширение. Вот. И эти попытки, они встречают неоднозначное отношение в обществе. Mm-hmm. Я думаю, что у нас вот ключевой фактор это все-таки национальный, да, я думаю, что русским это вообще не надо. Вот. А татары в основном нейтрально относятся, да, вот башкирская молодежь, да, где-то она критично, негативно, кто-то пытается это в политическую плоскость превратить. А вот кто-то пытается там какие-то преференции. Это та проблема, которую предстоит, в общем-то, решать республиканским властям. Вот у них там вице-премьер есть, вот у них там методы есть. Вот. А пусть решают.
А как вам видится вот выход
из ситуации, сложившейся в том же Ишимбае? Там все-таки как бы противостояние, оно обостряется в том смысле, что силовики все активнее себя проявляют, да, вот перекрывают въезды в город, уже последние выходные, если вспомнить, много сотрудников ГАИ появляется. И, в общем, к наиболее активным жителям полиция домой начала приходить, повестки вручать, вот уже нарушения публичных мероприятий вменяют. Как бы это вот не усугубление ли ситуации все?
Ну, конечно. Дело в том, что если бы как нормальное было общество с репутацией, то вот этому вот главе администрации района, в общем-то, ну, он бы после этих высказываний не проработал бы долго. Но за него, очевидно, вписываются его руководители, его кураторы, вот, и сейчас пытаются дробить этот протест. Вот, внятно он никаких извинений не произнес. Вот, если он там перед Ахмадинуровым извинялся, вот, то это, наверное, мало кого интересует. Вот. Поэтому я думаю, что это фактор социального напряжения. Вот. Методы его совершенно неправильные были, методы его работы.
Его, да. Вот. А вот они... тут как бы конкретно же у нас есть Ради Хабиров, которому, в принципе, отвечать, да? То есть он, в общем, за него вступился и сейчас продолжает эту линию, в общем, поддерживать. Кто-то говорит, что ему и то, и другое невыгодно, да? То есть, с одной стороны, люди давят снизу, с другой стороны, если в отставку отправишь, как бы позиция перед прочими главами, которым как бы нужно иметь защиту в его лице, тоже как бы эта позиция ослабнет.
Ну, да, это так. Но дело в том, что нужно было больше публичной, скажем так, экзекуции в адрес Абдрахманова этого. Угу. Почему? Потому что он должен как-то там собраться, попробовать поговорить, получить обиды, там, вот, отреагировать. То есть там же тоже есть стадии принятия, да, я не прав, да, извините. И время проходит, время лечит. Вот, он ничего вообще не делает. Вот. Он как свое слово это сказал, глагол. Вот, так он и, наверное, так и считает, что так и должно было быть, вот на горе.
Хорошо, а что делать вот всем тем, кто все-таки пытается, я имею в виду людей из среды активистов, которые пытаются как-то институционализироваться, да, наверное, такое слово попытаюсь выговорить, то есть сформировать некое движение. Вот Координационный совет, скажем, не выжил, да, его сократили до нескольких человек, и вот теперь ЩИТ Башкортостана, экологическое движение объявили. Это все вот как бы бесполезные, значит, тараканьи бега, или все-таки это действительно какой-то серьезный задел на будущее?
В моем понимании это второстепенно. В моем понимании, что есть сообщество лидеров общественного мнения, которые, в общем-то, основаны на том, чтобы правильно диагностировать ситуацию и давать нужные посылы. А сам этот сетевой формат в информационном обществе, который существует, он позволяет без всяких руководителей Координационного совета объединяться и принимать достаточно эффективные меры и реагировать на действия властей. Поэтому я вот тут к ним отношусь достаточно нейтрально, скажем так, как к второстепенному вопросу. То есть мы видим сейчас принципиально иные форматы социальной мобилизации.
Хорошо. Другие протесты у нас есть. Вот у нас же есть, ладно, с Куштау ясно, Зауралье, да, у нас там по несколько тысяч человек уже собирались вот по поводу разработки Кыркты-Тау. Есть рядом еще там Семеновский рудник. И судя по тому, что там происходит, как бы ситуация тише особо не становится. Хотя даже одно из месторождений уже отказались разрабатывать, хотя бы временно, русскую медную компанию, я имею в виду. Есть ли для властей здесь какая-то проблема? Или это такая местечковая ситуация, которая по шумит.
Есть. Есть эта инерция, опять же, вот этой активности, которая сформирована шиханами, да, то есть не именно Куштау, а шиханами, то есть это вот как раз тогда формирование вот этой вот гражданского активизма и протестной активности, она была. Вот сейчас эта инерция идет. Такой общественной массовой поддержки это не будет, эти все-таки очаги можно локализовать, но, очевидно, власть вступает в диалог с людьми недовольными, с местными, вот, и пытается что-то сделать.
А существует ли проблема, связанная с тем, что все-таки кто-то финансирует? В одно время, скажем так, если вот экскурс в недалекое прошлое сделать, вроде защитников Куштау признали искренними людьми в начале, да, на горе, там, 16 августа Хабиров приезжал и так далее. После все-таки в телеграм-каналах, в том числе и так далее, вот со стороны Белого дома стали появляться новые, скажем, волны информации, что все-таки тут есть вот те люди, которые финансовые интересы свои преследуют, покупают, соответственно, продают, и в итоге активисты гасят кредиты на свои автомобили якобы. То есть вот это все, это вот что происходит? Есть действительно какие-то деньги, или это все-таки продолжение информационной войны и не более?
деньги какие-то есть, но сама формулировка, сам дискурс на эту тему, он работает на власть, на то, чтобы попытаться принизить вот тех людей, которые высказывают искренний протест. Деньги могут быть с любой стороны. И я бы на этот вопрос ответил так. Вот те люди, которые в ваших эфирах, наделенные властью, там, в вашей форме где-то заявляли о проплаченности, вот им платят за то, что они к вам, Руслан, на эфир приходят и говорят вот так вот. Вот им точно платят. Но на этом же основании мы не говорим, что они проплачены, и ваша позиция не должна быть учтена. Поэтому это фактор, который должен решаться в структуре, вот опять же, лидеров общественного мнения, самого общества. Если это будет проплачено, значит, это искусственно. Значит, об этом люди будут знать. Вот. Соответственно, вот эти вопросы, они второстепенные здесь, на мой взгляд.
Ну, а глобальные конкуренты, Турция какая-нибудь, вот я не знаю, там, опять же, об этом в последнее время была информация, что вот чуть ли не там националистические движения оттуда подогреваются.
Смотрите, у нас очень сильная там ФСБ, у них очень большие возможности, они работают в этом направлении, там работают достаточно нормально. Вот. Другое дело, что в среднесрочной, долгосрочной перспективе, учитывая геополитическую напряженность на постсоветском пространстве, да, это, пожалуйста, вам Нагорный Карабах, сейчас Киргизия, выборы президента в Таджикистане тоже могут быть болезненны, они вот буквально на этой неделе состоятся. Еще ряд позиций, вот это может провоцировать активизацию в том числе и Турции, в том числе и среди тюркоязычного населения. Вот.
В глубине России, типа в Башкирии в том числе.
Да, в том числе и в регионах. Вот. А доля исламского населения в России постоянно возрастает. Где-то к 30-му году будет примерно там, по 30-20% точно будет, да, мусульманского населения. И тюркоязычное население тоже достаточно обширно присутствует. Вот здесь попытки я вижу со стороны ряда исламистских организаций, да, и со стороны турецких институтов мягкой силы воздействовать на этот процесс. Это было в 90-х, кстати, Руслан.
Ну, было, и ничего страшного же вроде? Или все-таки есть в этом опасность большая, глобальная?
Есть опасность национальной безопасности, потому что России, национальной безопасности России, то есть там же навязывается идеология чуждая, в общем-то, российской государственности, не наднациональные ценности, а ислам, пантюркизм. Это серьезная достаточно проблема, очень серьезная.
Угу. Так, получается, руководству республики как-то вот стоит на это внимание обращать и действительно предпринимать меры, если это имеет место быть? Или это проблема Москвы, ФСБ и так далее?
Это, прежде всего, проблема федералов. Значит, республиканские власти здесь полностью лояльны федеральному центру. Они работают в этом направлении постоянно. Постоянно. У нас такая конфигурация, что, в общем-то, эти вопросы всегда имеют приоритетное значение. Просто сейчас, почему мы про это говорим, да, я слушателям скажу, что сейчас я констатирую, что риски вот этого экспорта нестабильности, вот, через информационное общество, через ковидную вот эту неопределенность, вот, через процессы, происходящие на постсоветском пространстве, вот они, риски усиливаются.
Среди тех политических и общественных акторов, которые у нас есть в публичном пространстве, есть те, кто, на ваш взгляд, вот как раз-таки зависимы от этих вот турецких врагов, так скажу?
Из серьезных таких публичных нет. Я плохо знаю, там религиозное сообщество мусульманское, да, вот. А из публичных, наверное, нет, но потенциальные симпатизанты могут быть. Угу. Вот, я не хочу сейчас искать здесь пятую колонну и так далее, но риски эти есть. Вот на примере, пожалуйста, если коротко, там Таджикистан, за 30 лет они так и не смогли создать свои национальные идеологии. Единственное, что у них есть, это исламские настроения. Они людям даже в мечеть не дают ходить, там подросткам до 18 лет в мечеть нельзя, боятся радикализации. Понятно. Вот, пожалуйста.
Хорошо, мы продолжим разговор с политологом Дмитрием Михаличенко через несколько минут после перерыва на новости. Оставайтесь с нами. Продолжаем программу «Персонально ваш» в прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев, а политолог Дмитрий Михаличенко на прямой связи с нашей студией по скайпу. У вас есть возможность еще прислать нам вопросы и комментарии по номеру для смс-ок и сообщений в Телеграме +7 927 304 1051. Прямая трансляция в Фейсбуке и на Ютубе у нас продолжается. Так, Дмитрий, вот вы как специалист регионовед, хотелось бы, чтобы прокомментировали в целом ситуацию, да, как она сейчас выглядит вот в стране и по регионам с точки зрения устойчивости перед началом, видимо, все-таки, не побоюсь этого слова, второй волны коронавируса и больших карантинных мер, которые нам, вероятно, введут.
Единый день голосования прошли относительно безболезненно. Иркутск была напряженная точка, но там все, в общем-то, решили, и протестов как таковых нет, хотя там потенциал, на самом деле, у коммунистов был очень высокий. Вот, во многом это и партийное руководство там поспособствовало, чтобы власть выиграла. Сейчас, в общем-то, губернаторы будут отчитываться по ключевым показателям в начале октября. Задача номер один – это у них, значит, это недопущение пандемии, да, в том объеме, в котором есть коронавирус, вот. А сложная крайне задача, все массивно строят вот эти вот госпитали, в Башкирии второй госпиталь, но не, строится, да, в Стерлитамаке, но не все регионы себе могут это позволить, но многие строят. А сейчас ключевая проблема в отношении с центром – это деньги, что, наверное, в общем-то, всегда характерно, да. Что я хочу здесь сказать, что перед началом года 2 триллиона регионы были должны вот, центру. Сейчас многие регионы, более половины, не имеют возможности брать бюджетные кредиты с низким процентом. Коммерческие кредиты, в общем-то, центр не давал брать. Такие регионы, как Мордовия, Удмуртия, Костромская область, Хакасия, находятся в преддефолтном состоянии или фактически дефолтном. То есть у той же Мордовии долги, например, фактически превышают ВВП. Ну, чуть меньше, да? Не ВВП, валовый региональный продукт, как называется.
Ну, я так понимаю, нам это не грозит пока в Башкирии, даже если у нас ситуация хуже стала.
Ну, смотрите, в период, в общем-то, Хамитова, Марданов там не очень любил там деньги тратить, да? Там накапливали, на микрокредитах там было, да? Вот, сейчас, когда Хабиров там пришел к власти в 2018 году вместе с Назаром, они выбрали активную политику экономическую. Но долгов нет, да, долгов больших нет. То есть низкая долговая нагрузка. Это, в общем-то, неплохо. Значит, есть ресурс нарастить, в общем-то, эту долговую массу. Возможно, это придется сделать, но, по крайней мере, нормально пережить. А вот это ковидные годы, или как их называют там политологи, это уже два следующих года будут голодные, потому что бюджет, в общем-то, федеральный, он будет развитие только в том формате, что отскок какой-то будет. Факторов роста бюджета нету. Индекс промышленного производства устанавливается медленно. Конкурентный сектор экономики в виде малого бизнеса, среднего и так далее, сложности у них большие. Тем более сейчас вот у них заканчиваются вот эти налоговые каникулы. То есть ситуация будет ухудшаться, и вот по показателям рост бедности, там зарплаты, по показателям количества безработных, фактической, там, да, безработных, это все будет пиковые значения декабрь-январь.
Mm-hmm. Ведь между тем у нас следующий год это такой активный в политическом смысле год. У нас выборы в Уфе, например, ну, если говорить про нас, Горсовет, в целом по стране Госдума выбирается, причем такая переходная Госдума якобы, да, ну, то есть Госдума, при которой будет президент впоследствии меняться. Чем это чревато? Или при нашей избирательной системе это все неважно?
Ну, да, это вот существенно ограничивает фактор, да, эти разговоры все. Почему как бы система любая, там, авторитарная, фальсифицирует выборы? Чтобы люди, даже если у нее есть большинство там своего кандидата, чтобы демотивировать людей. Вот, сейчас это очень сильный демотиватор. Вот вчера же была встреча Путина с представителем парламентских партий, да. Вот, и там хорошие тезисы были, там, допустим, Зюганов сказал про Навального, что он почти как Борис Ельцин, только трезвый, да, молодой. Вот. И они тоже против выступали вот этого трехдневного формата голосования. А Кремль, как система работает? Они, в общем-то, вводят вот так называемые партии второй волны. Это вот новые люди, партия роста. В Башкирии она будет иметь определенные преимущества. Вот. Это зеленая альтернатива. Вот. И ну, Захар Прилепин отчасти. Угу. Да? И вот эти партии, их как бы задача создать режим умеренной конкуренции и постепенно поддавливать вот КПРФ и ЛДПР. Справедливая Россия, я думаю, что она выпадает вообще из этой конструкции. Ну, то, что у нее статус такой, что она вообще уже с точки зрения социального недовольства, там, скажем, влияние на социальный протест, дробление его, она уже не имеет большого влияния. Вот. А вот КПРФ, ЛДПР, они имеют определенный горизонт влияния, но ставка у них все равно на лояльный компромисс с системой.
Угу. Ну, то есть, если говорить про выборы следующего года, то шансов у каких-либо таких несистемных оппозиционеров, вроде активистов Навального, вы считаете, нет?
Я так не могу сказать. Смотрите, Навальный сейчас вот уже, я думаю, что это оппозиция без кавычек. Вот. И оппозиция такая, вот я буквально сейчас недавно пост написал, суть его в чем заключается, что даже если он 2-3 года проведет в эмиграции, у него сформирована сетка сторонников, которые будут давать ему информацию, а он, соответственно, проводить эти расследования и понижать рейтинг власти. Как на губернаторов, так и на федералов у него очень большая папочка накопилась, и он может, вот так скажем, на онлайн-квартирах, в онлайн-эмиграции просуществовать 2-3 года и еще и усиливаться. Mm-hmm. Поэтому его влияние это не электоральное, его влияние это на текущую повестку и на общественное настроение. То, что электоральное его не допустит, это пол беды только решает, пол проблемы, так скажем.
А как так получилось вот даже на муниципальных выборах, что есть такие у нас все-таки места в России, где там руководители штабов Навальных избираются в местные там горсоветы? А ведь если я просто сравниваю с тем, что в Уфе происходит, ну на пушечный выстрел никто не подпускается, а там они даже побеждают.
Ну, сложный комплекс вопросов, тут зависит от политической культуры, от эффективности административных элит, от степени жесткости режима, ведь мы же видели тоже разный диапазон. В 2013 году, кажется, да, ведь московские выборы мэра там решили допустить Навального, чтобы он поучаствовал.
Да.
После этого этот эксперимент признан был, ну, как бы неудачным с точки зрения системы. Поэтому тут разные вещи. Тут и ошибки бывают, и сознательная игра, и контрэлиты. Тут разные факторы. Надо ситуацию в отдельности рассматривать. Вот. Но то, что политическая культура в разрезе регионов совершенно различная, допустим, в той же Якутии, да, где мэр достаточно оппозиционная женщина, мэр Якутска, в Хабаровске, или, допустим, в Тамбовской области, которая уже ничем не отличается, допустим, от электорального султаната типа Кабардино-Балкарии, допустим.
Угу. Хотелось бы немножечко, я не знаю, вот ситуацию в Киргизии, что ли, обсудить. Хотя, конечно, казалось бы, где Киргизия, где мы. Вот. Но есть люди, которые вот у нас даже здесь, в местных телеграм-каналах, там активно эту историю подхватили. Смотрите, как там можно, оказывается, и так далее. И, соответственно, у нас провластные, скажем, те же самые каналы пишут, что вот опять там началось, националисты смотрят не туда и так далее. Вы что думаете?
Я скажу, что Киргизия не так далеко от Башкирии, как кажется. Во-первых, тюркоязычные народы. Во-вторых, допустим, вот в период евразийской интеграции Башкирию закрепляли именно за Киргизией. Отсюда Хамитов дружил вот с Алмазбеком Атамбаевым, да, визиты совершали президент Кыргызстана, Кыргызской республики, правильно. Вот, он приезжал в Башкирию, и не только на ШОС и БРИКС. То есть это не так и далеко, это раз. Во-вторых, вот мы видим, что значит, в определенных условиях силовики, где не имеют такой мощной поддержки, вот у Лукашенко, он 26 лет, я так скажу дипломатично, накапливал ресурсы. У него сейчас есть чем поддержать там силовиков, сказать, что мужики, я с вами, все, давайте с автоматом, нормально. А вот у Сооронбай Жээнбекова, да, который правит Кыргызстаном третий год, да, у него таких ресурсов нет. Плюс там очень серьезный конфликт севера и юга, а, в общем-то, северяне обычно более представительные, а сейчас правит южанин. И его не принимают. И, соответственно, в свое время Жээнбекова выбрал как раз вот Алмазбек Атамбаев, а он его за это, по сути, посадил, вот, ограничив его влияние. Сейчас Атамбаев, вот его выпустили и так далее. То есть это определенная точка напряженности, и в период коронавируса все конфликты, в том числе и внутриполитические, и внешнеполитические, они имеют свойство обостряться, потому что системы, так скажем, крупные системы, они теряют ресурсы, влияние, теряют мощности. Соответственно, вот это все наружу всплывает. Но для Киргизии ситуация, в общем-то, она похожа на ситуацию Тюльпановой революции 5-го года или 10-го года. Я думаю, что президент Жээнбеков с высокой долей вероятности сложит свои полномочия. Хотя, наверное, Москве это невыгодно.
Ну, вообще, подобного рода событий, протестная активность, которая добивается успеха где-то в сопредельных государствах, она может как-то влиять на дух, что ли, моральный, и вообще на результативность аналогичных или, может быть, хотя бы чуть-чуть похожих движений здесь, внутри страны, в частности, в Башкирии, или это все ерунда?
Очевидно, да. Вот, другое дело, что ограничителей тоже много, но мы же видели вот эти переклички. Куштау, Хабаровск, Минск, Хабаровск. Вот, то есть это имеет место быть. Но Киргизия это вообще особый, там, скажем, особая история, потому что у них это вообще как само собой разумеющееся. Поэтому большого, наверное, эффекта это не окажет на рост протестных настроений, потому что все уже привыкли к тому, что вот эта киргизская турбулентность, она носит перманентный, то есть постоянный характер. Но в целом, вот, а возвращаясь к этому телеграм-каналу белорусскому, да, который контролирует, по сути, Польша, да, что это очень мощный инструмент влияния на постсоветское пространство, инструмент дестабилизации, инструмент формирования протестных настроений.
Угу. Так, ну опять же, сузится к нашей местной повестке. Хотелось бы ввиду такого противостояния, вновь обострившегося между республиканскими властями и некоторыми журналистами. Я сейчас говорю про медиа, значит, проекты Рауфы Рахимовой, газета «Бонус», про Уфу. Вышло расследование Рамиля Рахматова, который утверждает, что Александр Сидякин связан с значит, лифтовым бизнесом, после чего было объявлено, значит, что якобы есть проблемы вот с выходом тиража, там то ли изначально украли, потом не украли, долги, не долги. Исками, значит, стали грозить из Белого дома. И все это подогревается, опять-таки, в телеграм-каналах дополнительными, там даже какими-то уже, ну, скажем, высказываниями. Вот это все, это имеет значение в общественно-политической жизни или это такая частная история все-таки?
Конечно, имеет. Дело в том, что вот мы видим, как про Уфу медленно, наверное, я уже говорил об этом, возвращается в протестное поле. То есть, если 18-й год и 19-й у них было мало критики, сейчас все больше становится, они еще соблюдают определенный нейтралитет. То есть, они не критикуют Хабирова напрямую. Условно говоря, там царь хороший, бояре его не очень. В общем-то, я с этой позиции, как бы, я ее понимаю, вот. Медиа-корсеть тоже стала достаточно, скажем так, более критичной, вот, и она почувствовала свое влияние, в том числе на башкирский Белый дом, там были случаи, вот, я сейчас не буду в эфире уж об этом говорить.
А что значит критикуют? Ну, разве функция СМИ не просто информацию передавать и давать возможность, возможно, высказаться кому-то с разными мнениями, то есть давая возможность людям принимать самим решения, нет?
Ну, конечно, но а как это без критики можно? Если вы проанализируете, в общем-то, на уровне сегмент-анализов конфигурацию башкирских СМИ в 2018 году, в начале 2019 и 2017 и 2018, то есть поздний хамитовский, то доля критических публикаций резко уменьшилась. Но она уменьшилась, вроде как бы это как бы эффективность этого куратора, ну, в общем-то, да, так скажем, не буду называть, вот. А с другой стороны, это было сделано во многом искусственно, а сейчас люди осмотрелись, а что? Ну и ничего, он сказал, он сам ошибается и так далее. То есть это было, в общем-то, действие направлено на краткосрочный эффект. Сейчас отношения у многих испортились с этим куратором информационной политики, и, в общем-то, вот эти вот инерция плохих отношений, она вкладывается и перекладывается и в том числе на Хабирова.
Так,
поэтому...
Ага. Да-да. Говорите.
Ну, в принципе, все, да. Вот.
А так ли уж страшно то, что вот если подумать, если представить себе, что информация, опубликованная в ПроУФУ, является правдой? Вот это само по себе плохо с точки зрения общественной ценности, значимости?
Ну, конечно. Если это все так и есть, то в отставку пора, наверное, да?
Так.
Ну, а как? Ну, я как бы не готов это верифицировать, но это достаточно острые расследования, которые бьют по ближайшему окружению Хабирова.
Так, а если все-таки там неправда хотя бы частично содержится, да, где-то что-то передернуто и притянуто за уши, тогда... Вот как это можно оценивать? Ничего страшного? Это вещи, которыми можно пренебречь?
Нет. Тогда нужно оценивать так, что у власти достаточно ресурсов и мощностей для того, чтобы сформировать в общественном мнении правильный тезис и опровергнуть тезисы, которые являются ошибочными. Вот. И это можно сделать даже с учетом того, что в общем-то, бездарная информационная политика есть.
То есть...
Вот, поэтому да, последний тезис, власть, она заслуживает, общество, вернее, заслуживает диалога.
То есть обращение в суд, это, по сути, нормальное решение, правильный шаг в данной ситуации со стороны власти, я имею в виду?
Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что надо как суд, да, имеет за собой право, так скажем, да, обратиться в суд, но надо же и разъяснить все-таки, а не только разговаривать на языке судебных разбирательств. Вот помните наш иск, да, в отношении Эхо и меня, вот, со стороны там Курултая, который просто ничего не объясняя, вот, а нам это не нравится, мы на вас в суд подаем. Ну, то есть, это как бы отношение вот у людей или, так скажем, у кукловодов этого процесса такое, что с вами вообще разговаривать нечем, мы только в суде поговорим. А, собственно, почему? Как бы, собственно, почему? Мы высказываем свое мнение, вот, где-то может быть ошибочное. То есть я всегда приветствую все-таки диалог и досудебное разбирательство.
Так, вот еще одна точка зрения, для меня она совершенно неожиданная, но я должен спросить, опять же, видел ее в телеграм-каналах, что вот эти публикации тоже не просто так, что это как раз-таки часть некой борьбы внутри Белого дома, что информация подается там с чьего-то пожелания, может быть, и подсказки. Или это глупости, это исключительно чистой воды расследование наших коллег?
Ну, нет, все-таки ресурсы там, в очереди 4 Рахимова, они достаточно политизированы, но это не снижает высокого качества исполнения этих материалов. Там где-то есть ошибки, где-то есть перекосы, где-то есть и манипулирование, это тоже стоит, в общем-то, констатировать. Но я, допустим, нормально отношусь к этим вещам всем, и Рахматов – это заметная фигура там в башкирской общественно-политической жизни. Вот. И, кстати, вот я могу сказать, что сейчас они скоро будут давать материал по Хабирову, по тому, как его оценивают вот, 2 года работы в республике. Вот. И они собирают мнение экспертов. Я свою нейтральную оценку дал. Вот. Посмотрим, как будет. Я думаю, что там будет целая гамма позиций, и хвалебные, и критические, и так далее. И это нормально.
А вот во всей этой истории, опять же, присутствуют такие вот отсылки, что ли, что вот, ребята, смотрите, вы сейчас сталкиваетесь с тем, с чем сталкивались другие СМИ во времена Муртазы Рахимова, на которого вы сейчас сами продолжаете работать. Вот вы согласны с такой критикой, или это глупости?
Согласен. Вот Арсен Нуриджанов же как раз вот это высказал, да, это вот он как раз тоже в школе российской политики это был. Я, честно говоря, и понимаю, о чем идет речь. Я знаю, что такое отечество. Вот, во времена Рахимова там делалось очень просто. Значит, в типографии Златоуста это печаталось, это то есть за пределами Башкирии, значит, возилось в республику, там их встречали, быстренько все расфасовывали по разным машинам легковым и развозились в разные концы республики. Тогда интернета такого не было, охват был за счет пресса печатного, да, печатного, вот, за счет типографии, и это был очень серьезный инструмент. Говорить о том, что для Муртазы Рахимова это отечество не имело никакого значения, явно не стоит. И эта газета имела чисто антирахимовскую, скажем так, составляющую, чисто. Все остальное, там, критика Толкачева, критика там других персонажей тех времен, того же Сарбаева, все это было фоном. Поэтому я скажу, что и то было неправильно. Вот. С точки зрения кармического закона, да, можно как-то немножко позлорадствовать, но я критично отношусь и к ограничениям прессы во времена Рахимовского там парада «Суверенитет», и к нынешним попыткам, если они фиксируются.
Ну а какой вот выход из ситуации вы видите, да? То есть ребята занимаются своей работой, создают какие-то инфоповоды, расследуют их, публикуют. Той стороне не нравится, они пытаются ставить палки в колеса. И как бы ситуация усугубляется с каждым днем. Какой здравый выход из этой всей ситуации есть?
Да там не будет никакого выхода. То есть есть вариант там, что условно структуры Рахимовой, там Рауфы Рахимовой добьются своих целей, какие цели она пусть сама скажет, да, вот, разные могут быть. Я не вижу, что здесь усугубление, это нормальный нерв взаимоотношений, ну, кстати, не нормальный, но допустимый нерв взаимоотношений общества и власти, вот. То же самое мы видели, помните, да, по расследованию по поводу Корене, да, Хабировой, вот. Кстати, вот сейчас же мы же видим, про Навального мы говорили, резко снизили активность, да, вот, штабы. Вот,
да.
Что я говорил. Да, вот помните, я год назад говорил, есть, условно говоря, народные трибуны, это Чанышева и сейчас запрещенная там в первой инстанции Башкорт, да, вот. Сейчас их нет, по сути. Сейчас переформатирование прошло протестного поля, вот, это следствие того, что политическая система, в общем-то, в стране меняется. Но сейчас так далеко, наверное, ходить не будем. Вот я могу сказать, что это нерв взаимоотношения общества и власти допустимый. Я считаю, что судебные разбирательства, они, конечно, имеют право быть. Кто же запретит, да? Но все-таки власть должна и высказывать еще свою позицию.
Так, ну и вот наши городские дела немножко затронем в финале нашего эфира. Тут у нас недавно совсем история произошла со Стеллой, посвященная правам человека. Сначала там, значит, обнаружили ошибки орфографические, в общем, понятно, их исправили. Потом начались претензии к Валериану Гагину с коллективом соавторов в том, что они не использовали башкирский язык. Вы тоже высказывались в соцсетях, но у вас, по-моему, были другие претензии, что там вот не все те слова, которые стоило бы использовать, применены. Как-то вот вы можете прокомментировать, может быть, мнение поменялось с тех пор?
Да нет, конечно, не поменялось. Я просто подумал, что это я пост даже не делал на эту тему, это просто не заслуживающий моего внимания. Вот. Грамматические ошибки – это вопрос исправления, это проблем нет. Но если мы говорим о Стелле, о правах человека, то мы должны, наверное, начинать с таких вещей, как, собственно, гражданин, демократия, достоинство, доблесть.
Так, а ведь демократия — это же такой политический строй, а в декларации о правах человека, по-моему, там нет такого слова. Там вот эти 30 статей и все. Советский Союз подписывал в конце концов.
К формированию гражданина привела демократия.
Да, вот. Так это другой вопрос. Там... Это более широкий вопрос, чем просто всеобщая декларация прав человека. А стелла-то посвящена именно декларации?
Вот, все-таки к истокам, да. Даже если без демократии, как бы, если вы хотите аргументированно ответить, там гражданин, вот, виртус, арете, много очень понятий, которые требуют быть включенным. Там просто это было эклектично сделано на основе ценностей модернистского общества. А тогда как истоки человеческого гражданства, права гражданства, они идут глубоко в античности. Я как специалист по и античной истории, и по социальной философии могу об этом говорить долго и, в общем-то, подробно. Но дело-то не в этом.
Ну так они просто не консультировались с такими специалистами. Они вот взяли там несколько статей всеобщей декларации.
Руслан, проблема не со специалистами. Проблема в том, что я хочу быть частью гражданского общества. Но как бы я смотрю на это дело и вижу, что людям не нравится то, что там нет на башкирском.
Да.
Ну нет там на башкирском. Ну пожалуйста, да, это плохо. Это не ко мне вопрос. Я к башкирскому языку уважительно отношусь. Я считаю, что его надо изучать. Но меня беспокоит другое. То, что структурно, так скажем, в смысловом, социально-философском плане, это все это вот этот набор смыслов исходит из, не из гражданина, а из чего-то другого. И там у нас указывается пол, а не гендер. Это значит, что отношение к ЛГБТ, значит, уже очень специфического у авторов. И это все очень напоминает сертифицированных общественников, которые работают в рамках того пула, установок,
идея понятна.
Идут от нашего руководства.
А не может быть все проще? Просто как бы вот, ну, люди вот взяли вот на уровне своего понимания вещей, вот сделали и вот не заморачивались, как бы не думали столь глубоко. Может быть, стоило бы, конечно, думать, привлечь каких-то людей, кто в этом больше понимает. Но на самом деле все проще гораздо, и как бы вот не было никаких вот этих вот согласований. Ну...
Возможно, возможно. Но мне очень хочется, чтобы Уфа была процветающим современным мегаполисом, а не колхозом.
Ага, понятно. Так, ну вот, кстати, Уфа, опять же. Буквально минута последняя. У нас есть в Уфе уже в мэрии вот начались уголовные чуть ли не дела, еще, правда, не дела, задержания за взятки. На ваш взгляд, это все очень серьезная история, которая может привести к каким-то серьезным кадровым решениям? Или это частная история от чиновников, которых вот задержали, и все, и как бы это ничего не меняет?
С точки зрения вертикали власти в республике, наверное, нет, потому что Мустафин устраивает Хабирова, и это ближайший его соратник. В период, опять же, позднехамитского времени вот это было более напряженное, когда там эти вопросы муссировались с Филиппом и трение Елалова с Хамитовым и так далее. Сейчас, наверное, нет, в рамках текущих конфигураций будут разбираться.
Ну, то есть мы ничего не ждем изменения в плане Уфы, будем жить так же, как жили, в кадровом смысле. Ну,
в кадровом смысле там будут какие-то, наверное, изменения, но кардинально пока нет.
Ну что ж, время наше истекает, и мы будем заканчивать наш эфир с доктором философских наук, политологом Дмитрием Михаличенко. Всем желаем хорошего дня, до новых встреч, пока.